Сделано в Red Barn.
Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Партнер этого сезона – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Давай начнем с признаний. Ты смотрела?
Я смотрела. Ну, знаешь, как я смотрела?
Слава богу.
Я смотрела. Я вообще, на самом деле, люблю вот такие истории. Не всегда. Но вот эти супергерои, борьба, добра и зла. На самом деле, ну, периодически мне хочется такое смотреть. Поэтому я смотрела.
Мне из супергероев, ты же знаешь, нравится только Джокер. Немножко Пингвин. Вот. Эти все Бэтмены, эти ваши супермены, это все не для меня. Ну, еще как-никак.
Капитан Америка.
Слушай, Капитан Америка, ну, такой сладкий, что...
Тор.
Нет. Халк.
Халк.
Мои ребята, это вот Халк, Пингвин, Джокер. Все вот эти вот расстроенные.
Такие, да. Но сегодня у нас тоже расстроенный герой.
Ну, друзья, сегодня обсудим внутренний конфликт. Тома Харди в этой роли, кстати, признали одной из самых сомнительных его работ. Как ты вообще оцениваешь его как актера?
Мне сложно оценить его как актера, на самом деле. Вот очень-очень сложно. Одно время мне он очень нравился визуально. И я точно не могла смотреть, как он как актер.
Угу.
Но он довольно популярный, правда. В нем много интересных ролей. Его выбирают. Он кассовый.
Мне, например, там Ди Каприо очень нравится визуально, но как актера я его тоже вижу. Вот в Томми Харди что не так? Он слишком мыльный?
Ты знаешь, иногда мне кажется, что он слишком одинаковый везде.
Угу. Неподвижный.
Да, Ди Каприо в этом смысле, конечно,
пластичный.
Пластичнее, живее.
Кристиан Бейл пластичный. Даже вот этот актер, он постоянно злодеев играет. Я вот недавно вспоминала про такой фильм-мюзикл. Называется «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». Это, естественно, Тим Бёртон. И вот там играет, естественно, Джонни Депп, естественно, Хелена Бонем Картер и, естественно, злодея, хотя кто там не злодей в этом фильме, играет, сейчас вам скажу, Алан Рикман, точно. Вот какой он пластичный. Он все время играет злодеев, но это злодеи всегда не одинаковые. Вот он прям...
Разный злодей.
Разный, да. Вот есть такие актеры, которые могут даже персонажей каких-то равнозначных играть, но при этом они исполняют свои роли по-разному. Вот Том Харди мне... нравится в фильме «Самый пьяный округ в мире».
Угу,
он там да. Как бы на своем месте. Хотя я думаю, что таких типажей в США того времени не было. Они были немножечко другими. Они были скорее похожи на других его братьев. Вот Том Харди, он как бы там как белая ворона. Ну, наверное, так и надо было. А в фильме «Веном», ну, наверное, не вяжется вся его внешность, вот этот его взгляд из порнофильма с профессией журналиста.
А ты видишь его взгляд из порнофильма, что у него такой взгляд? А мне кажется, он такой немножечко всегда растерянно, ну, дебильноватый, что ли.
Как рассеянный склероз?
Ну, нет, вот такое. Конечно, ну, я не знаю, можно ли присвоить Веному какую-то там категорию каких-то гениальных фильмов, но на самом деле...
Это качественное, хорошее, проходное кино из вселенной Марвела.
Да, и уже три части вышло, как бы, если бы было бы не проходное.
Ну, знаешь, американских пирогов тоже там наснимали. И «Елок». Тоже много, сколько их там, 9-16, сколько их штук?
Ну, все-таки здесь, ну, не, ну вот это я не позволю сравнивать, все-таки «Елки» и «Вена» в Томом Харди.
А в чем разница?
А еще мне нравится один герой, ну, ты, наверное, совершенно его не знаешь, у него погоняло красный, погоняло или кличка, он такой, забыл, он тоже герой. Из того места, где живут всякие нечисти, он пришел в мир людей, чтобы спасать и бороться.
А он какой такой чешуйчатый?
Нет, на дьяволёнка такой похож, с рогами.
Блин, я знаю его,
да,
но я его не смотрю. В твоем лице ты имеешь в виду?
А я смотрела.
Мы перевоплощаемся иногда просто во всех этих героев. У нас есть костюмы, но мы их не сдаем в прокат. Вот все-таки мы с тобой Джокера уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков. Давай поскребем отличий. Вот про Венома в нем столько... драмы. Вот почему я не отнесу этот фильм к великому. Во-первых, это не мой жанр, Откровенно признаюсь вам, я с вами, дорогие слушатели, вообще всегда откровенно.
Ты, наверное, даже «Чужого» не смотрела ни одну часть.
Ну, смотрела как-то.
«Хищник против Чужого».
Одним глазом кто-то мне там показывал. Ну, я такая, типа, знаешь, одной рукой про Бунина читаю глазом одним, а вторым вот. Ну, мне просто неинтересно, я не понимаю, что там, в чем там конфликт, какой там нравственный поиск. Я вот на
это,
днях...
Это кино для развлечения. Без конфликта и нравственного поиска.
Кино мне неинтересно
времяпровождение.
Неинтересно смотреть такое. Вообще.
Я ничего, только такое сейчас
ничего
смотрю.
Не могу
бы больше ничего.
Я, знаешь, что могу смотреть в этом ключе? Романтические комедии. Ну, типа там 50 первых поцелуев.
Угу.
Вот такое там, отделаться от парня. Я лучше посмотрю в 10-й раз вот это, чем они какие-то для меня более... Ну, они хотя бы какие-то чувства у меня вызывают. Просто не «Чужой против хищника», «Веном», что там еще есть из такого страшно...
Фантастического.
Фантастического, инопланетного, у меня не вызывает никаких эмоций, кроме того, что мне слишком громко и не нравится.
А я, знаешь, я поняла, чему я поражаюсь, что меня удивляет, почему мне нравится. Иногда там такие есть детали сюжета и... не знаю, придуманные некоторые образы или персонажи, или, например, когда какое-то открытие происходит, которое не связано с реальностью, но это как будто бы что-то из будущего. Мне всегда удивляет, как человеческий мозг способен это продуцировать.
А, как это придумано?
Как это придумано, да. Я вот даже вот эти все персонажи, там Чужого, как они там, как эти из этих яиц они рождались, как они, как человек был одной из ступеней развития.
Хочешь, расскажу? Что-то. Это люди, которые хорошо знают историю и науку.
Да.
Благодаря вот этой базе, это, кстати, друзья, если кто-то нас слушает, кто еще высшее образование не получил, вот это восхитительная база для того, чтобы создавать что-то новое. Да, есть такое хорошее выражение о том, что чтобы правила нарушать, их надо сначала выучить. Вот здесь то же самое. Люди, которые хорошо знают какую-то из областей науки, химию, физику, астрономию, что-то еще, да, математику, они могут на основе этого создавать. Да, вот, знаете, есть эти правдорубы. Вот я сейчас немножко скользну от темы. На днях посмотрела сериал «Аутсорс». Очень популярный, этапе все ради Янковского, естественно, ради его красивой физиономии.
Он там другой. У него там другой посыл в этом сериале.
Его красота, его преступление. Насколько красив этот парень. Я вот...
Кстати, минуточку отвлекусь. Я не считаю Янковского красивым. Вот немножко о том, как у нас с Катей вкусы совпадают.
Я считаю не только Янковского красивым, вот как они у нас совпадают. Но с тобой, безусловно, есть мужчины, мы из-за них не поругаемся, которые нас обеих привлекают. Вот. Но я без памяти от его взгляда, от того, как природой выстроено его лицо, потрясающе. Но я также теряю разум от его матери, когда я ее вижу. С Оксанкой там и что-то вообще на короткой ноге. Ну, вот это какая-то... сатанинская красота, фантастическая. Я не могу сказать, что она меня влюбляет, но я абсолютно теряю голову, когда я ее вот просто этим любоваться. Знаешь, как какие-то вот полотна великие, типа «Последний день Помпеи». Ужас же, да? Но ты не можешь глаза оторвать. Вот просто какой-то, ну, магия. Так вот, в «Аутсорсе» там дело происходит в 96-м году. Это важная деталь. А песни звучат. И вот знаете, что я больше всего люблю? В комментариях люди к отзывам пишут, я решила, ну, посмотрела там первых 5-6 серий, решила немножко почитать, что вообще люди пишут, сравнить свое ощущение от этой вещи с людьми другими. Люди пишут. Песня «Мумитролля», которая играет у главных героев в машине, она вышла вообще-то на 2 года позже, поэтому звучать там не может. Я такая думаю, ты дурак, ну как бы это вот, ну, 96-й и 98-й, это плюс-минус один и тот же котел специальный, ну, до дефолта, окей. Ну вот это что, важно? Это важная историческая деталь, или там в основном про музыку, потому что там звучали кассовые вещи, кино когда создается, то там вся команда работает над тем, чтобы, ну, были триггеры, которые людей цепляют. Так было в «Слове пацана», вот из-за того, что свежее, так сейчас было в «Аутсорсе», потому что там вот эти все ковры на стене, синие ЛМ, парламент, ну вот морды их, потому что...
Капор на голове у одной из героинь.
Капор, шапка-петушок, мать его, эти подъезды. Там даже вот я обратила внимание, уже тогда начали появляться железные двери на подъездах, И тогда, ну, ничего не было об эстетике, лишь бы не дуло, и слава богу. И там вот запенены пеной этой желтой, вот даже это они как бы подтянули. Ну, там масса вещей, которые очень-очень человека, который, ну, немножко хотя бы пятилетним застал это время, возвращает. Все для того, чтобы смотрели. Ну, про сюжет отдельно. И тут такие, а песни не может, потому что она вышла на 2 года. Я так думаю, это вот правда вас заставило? Ты такой думаешь, она же 98-го, ну куда ж вы там смотрели? Или с этими молниями на исторических костюмах там в сериалах. Вот, друзья, эти люди, они кино не смотрят. Они ищут детали, которые позволят им потом написать отзыв. Вот они кино не смотрят. А вы смотрите, не обращайте внимания на эти молнии, на эти еще какие-то, потому что у кино нет задачи быть достоверным. Для этого есть документальные фильмы. У кино есть задача вызвать эмоцию, любопытство и интерес. Если это кино, которое просвещает, то, поверьте мне, того, что молнии изобрели в 19 веке, а вы смотрите картину о 18 веке, вот, честно, сильно они картины не испортят, потому что молнии бывают потайные. Закончим мой исторический экскурс и перейдем к Веному. Там все достоверно, Юль, как ты считаешь?
Конечно, не все достоверно, и этим тоже, повторюсь, для меня притягательно. Сейчас сижу, думаю о том, что я сказала до этого, что правда, вот я сижу, и я боюсь иногда, есть такие фильмы, в которых я боюсь пропустить деталь, потому что если ты пропустишь некоторую деталь, ты концепцию уже
сломается.
Не поймешь. Угу. Ты уже не поймешь, почему, если вот так делают, то происходит вот это, а почему есть какие-то правила. То есть мне нравится смотреть фильмы, знаешь, про какие-то, не знаю, новые там поселения, которые со своими правилами, у них там что-то происходит, так можно, так нельзя, если так, ты сгоришь, если так, ты умрешь, если так, там, то родишь 5 детей. Ну, в общем...
Сразу.
Вот, мне очень-очень все это нравится, поэтому, конечно, фантастика, я никогда не читала ее, хотя, можно, если говорить, голова профессора Доуэля Беляева, это, наверное, единственное, что я прочитаю из фантастики когда-то очень давно.
Да, в 5 классе.
Ну, примерно очень-очень давно, до сих пор помню. И сейчас, конечно, она мне очень нравится. Не могу сказать, что мне нравится история про космос, например.
Тоже не нравится. Вот. Нет, Алиса. Ну, Алиса и тайна третьей планеты.
Ну,
обожаю.
Интерстеллар. Там же тоже загадка на загадке.
Ну,
там же тоже есть
что-то. Это такой эстетский фильм, понимаешь? Интерстеллар — это, я считаю, это точно культовое кино, абсолютно, потому что музыка. Ну, вообще, кстати, большинство людей Интерстеллар в первую очередь ассоциируют с музыкой.
Да,
которая
конечно.
Там звучит, потому да. что она занимает... Кстати, в аутсорсе тоже восхитительно подобраны. Ты посмотрела, кстати?
Да, я, конечно, посмотрела.
Ты обратила внимание на звуковое сопровождение? Насколько
На ностальгия такая, конечно. Мне это в 96-м-то было уже ого-го.
А мне 7.
А мне 7 плюс 6.
Несмотря на то, что в подкасте мы обсуждаем выдуманных героев, с похожими проблемами можно столкнуться и в реальной жизни.
Чтобы поддержать себя в сложных жизненных ситуациях, можно обращаться к психологическим практикам самопомощи. О них мы расскажем в новой рубрике подкаста, которую мы делаем с нашим партнером, сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Веном сам по себе большая метафора подавленных эмоций, как правило, негативных или социально неодобряемых, гнева, раздражения, страхов. Копиться в человеке до бесконечности они не могут. Рано или поздно все отрицаемое выходит наружу, часто с ущербом для самого человека.
Чтобы замечать свои эмоции и научиться ими управлять, можно воспользоваться техникой «Колесо эмоций». Ей поделилась психолог Дарья Матасова из Зигмунд Онлайн. Нарисуйте круг. Разделите его на 8 сегментов и закрасьте каждый своим цветом. Затем нарисуйте контур фигуры человека и раскрасьте ее этим же набором цветов. Использовать все 8 не обязательно. Вернитесь к кругу. Возле каждого сегмента подпишите, какое чувство ассоциируется у вас с определенным цветом и сравните с рисунком человека. Как соотносятся части тела и чувства? Какие чувства есть, а каких нет? Какие чувства соседствуют, а какие нет? Как вам живется, когда чувства распределены подобным образом? Детальную интерпретацию сможет сделать психолог. Например, объяснит, как части тела соотносятся с социальными функциями, что означает локация эмоций и как работать с проблемой.
Не существует правильных и неправильных эмоций. Важно не закрывать их в себе, не отрицать, а учиться проживать экологично, без вреда для себя и окружающих. С этим помогает партнер нашего подкаста – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Сервис тщательно подбирает специалистов, а значит, вам не нужно беспокоиться об их квалификации. Достаточно выбрать психолога под ваш запрос. Если он вам не подошел, поддержка сервиса поможет подобрать другого специалиста. Начните делать маленькие шаги на пути к большому счастью вместе с сервисом психотерапии Зигмунд Онлайн. Записывайтесь на первую сессию со скидкой 15%. Промокод и ссылка в описании выпуска. У всех героев, почти у всех, которых мы обсуждаем, есть внутренний конфликт. А тут вот он прям, его на тарелочке поднесли, да, да. У нас...
Он вылезает из разных мест,
да,
нашего героя
у нас,
периодически.
Главный герой Эдди.
Энди Броук.
Энди Броук, журналист, аккуратист, что-то пытался, что у него не получилось, и Веном. И вот это вот место у нас, я вам сейчас немножко внутренней кухни, у нас в сценарии есть место, которое я читала с похолодением. Он, где там с ним первый раз разговаривает монстр, и Энди радуется,
что хотя бы кто-то разговаривает.
Что хотя бы монстр. Насколько потерянным ощущает себя человек. Я сейчас опять переведу на другое кино с точки зрения... анализа можно чуть-чуть легче увидеть. Есть такой фильм, он семейный, «Пит и его дракон» называется. Там мальчик с родителями попал в аварию, они, к сожалению, погибли. Он убежал в лес. Его там спас от волков дракон. А вот если с точки зрения психоанализа смотреть на этот фильм, то ну, это выдуманный мифический друг, чтобы выжить. Да? Потому что, ну, чтобы не быть одному, потому что от одиночества люди сходят действительно с ума. И здесь это более легкая параллель, а Веном это как бы более сложное. У него там другой дракон. Ну, мы там видим, что его действительно подселили. А он его захватил. Но он его захватывает не тотально, не целиком, не полностью, не сразу. Он его не поглощает. То есть для Энди остается какое-то место. И в этом фильме мы видим не вражду, как до этого, да, нам показывали там различных монстров, вампиры, да, где человеческая сущность борется с вампирской и в конечном итоге там какая-то побеждает. С Халком тоже, да, с Джокером, вот эта вот двойственность такая странная, Бэтмена, Супермена, все вот эти вот люди, Золушка.
Да.
Да.
Ты знаешь, мы же правда об этом говорим, что вот такие герои, они показывают вот этот конфликт, который вот здесь сейчас на уровне, да, вытянутой руки происходит. Как раз-таки и Халк тот же самый. И поэтому здесь можно будто бы более прикладно, что ли, это все рассматривать.
Ну, интересно, да, для того, чтобы рассматривать это явление, ну, мы же не можем, точнее как, мы вряд ли будем с интересом смотреть кино, где нам покажут жизнь обычного человека, такого, как я или Юля, где на работе мы работаем, а на выходных мы отдыхаем, и вот наша двойственность. Ну, все люди, есть люди, есть их тени, есть их какие-то там энергические сущности, где они веселые, где... Некоторые люди называют это лицемерием. В психологии это называется расщепление, да?
Это называется в психологии вытесненное переживание еще называется. Или отщепленные части. Это еще можно назвать это отщепленные части. То есть те части, которые не очень приятны в быту, скажем так.
И не признаны.
И не признаны. Если мы будем говорить о каждом человеке, как о некотором герое, и не признаны самим героем.
Ага. А что происходит, когда человек начинает их признавать?
Он пугается, как и наш герой.
Ага, пугается.
Энди Брок, конечно,
а потом
это же
что?
Страшно. Это же страшно. И он еще начинает... Сначала он их не начинает признавать. Когда он их начинает признавать, это уже там более интересная вещь происходит. Но сначала они начинают у него просачиваться.
Просачиваться.
Проклевываться. И это тоже нам показано в этом фильме. В фильме «Веном». То есть это прям показано вот...
А «Веном» или «Веном»? А то я уже полподкаста неправильно, мне кажется, говорю. Друзья, знаете что, мы просто люди. Просто люди, мы вам тут про сущность. Суть, как говорит один мой родственник, суть вы поняли.
Да-да-да.
Да, такой веселый у нас. Веселый
и, слушай, ну и фильм тоже не совсем грустный, я могу сказать. Там он очень сильно наполнен различными комическими штуками, которые случаются с этим героем и с тем персонажем, который живет внутри него.
А, юмор —
как
это
они пытаются,
часть.
Да, договориться.
Слушай, даже в интервью с вампиром есть юмор. Даже в этом аутсорсе, простите, что так часто его упоминаю, у меня просто еще свежие переживания, там, ну, есть реально приколы, за которые ты цепляешься очень сильно. И это опять очень талантливый триггер, который поместили в сценарий для того, чтобы люди это друг другу рассказывали. Это маркетинг, но еще это хороший, качественный сценарий, не однобокий.
И там, кстати, в этом фильме Я тоже ставлю свои 5 копеек. Нет 100% положительных и 100% отрицательных героев.
А это тенденция последних 20, наверное, лет в кинематографе. Вот возьми любой фильм, который мы обсудили. И ни один герой. Вот мы можем только... Я не знаю, давай припомним последнего из...
Магикан?
Да, из Магикан. Вот кто из кино 100% положительный герой? Кто приходит в голову? Давай, как метафорическая карта такая. Пищ-пищ-пищ.
Прямо так вот...
С места в карьер.
С места в карьер?
Угу.
Ты знаешь, сложно, могу сказать.
А я вообще мастер задавать непростые вопросы.
Это сложно.
А положительный?
Из того, что мы обсудили, например? Из того, хотя
бы. Смотрели? Хотя бы.
Слушай, ладно, давай, помощь зала. Тебя.
Москва слезам не верит.
Кто там 100% положительный? Главная героиня?
Главная героиня 100% положительная женщина. Ее...
Я думаю, что в советском кино точно были такие
вот,
герои.
Да, я, знаешь, я поэтому его люблю, там немножечко понятно. А, там типа... Хотя
редиска ты или не редиска?
Хотя на самом деле вот в фильме «Осенний марафон», где божественная играет Басилашвили и Ниёлова, там, ну, как бы вот уже более... Чем ближе к нынешнему времени, тем труднее на героя посмотреть с одной стороны. Вот в «Москве слезам не верит» — все понятно. Катя хорошая, трудолюбивая, честная, открытая, выдержанная, что там еще для советского человека было важно. Вот. И совершеннейший негодяй Рудольф.
Угу.
Вот.
Угу.
Или впоследствии Родион. Ну, как бы там вот все очень однозначно. Поэтому это смотреть кино... легко, но с другой стороны вопросы все равно остаются. Ну да, потому что кино — это не жизнь, там всегда остаются какие-то вопросы, потому что какая-то часть скрыта. В «Веноме» и «Веноме» нам легче, чем в других фильмах с неоднозначными героями, потому что у нас есть как бы два героя, и они учатся жить вместе.
Да, они учатся жить вместе, так называемом симбиозе. Если мы, например, вспомним какие-то фильмы про того же Чужого, да,
угу.
Как он поселяется там внутри,
угу.
Или про, не знаю, дьявола какого-нибудь, который овладевает человеком, вселяется, да. То есть там, конечно, речь про симбиоз никакой не идет. Там жесткое противоречие, противостояние.
Замещение.
Замещение, противостояние. Там кто-то борется против того, чтобы некоторая сущность не овладела до конца.
В виде гномика.
В виде гномика, да, или лярвы. Не овладела до конца этим телом. И происходит эта борьба, этот борись с ним, борись, борись. Она не должна овладеть твоим разумом.
Как в «Изгоняющий дьявола».
Например, да. Только вот здесь совершенно другая история. Здесь наш герой учится жить вместе со своим гномиком.
Такой симпатичный гномик.
Такой симпатичный гномик, да. И не просто жить, поживать.
Добра наживать.
И добра наживать. А еще, кстати, как бы, да, как раз-таки вот это добро в конце концов и творить. Несмотря на то, что наш прекрасный персонаж, как Веном и не Веном, существо довольно агрессивное.
А можно ли творить добро с такими зубами? Трудно в это поверить вообще, вот с точки зрения внешности. Можно ли?
Ну, ты знаешь, ну это как Робин Гуд. У него был длинный... Длинный
кто?
Робин Гуд, например.
Длинный кто у него был? Друзья, что было таким длинным? У Робин Гуда, вот вы знаете, Островская же покраснела сейчас.
Он же забирал у богатых и отдавал бедным, понимаешь? И вином также забирал жизнь у злых и сохранял ее добрым.
А не попахивает ли иллюзией всевластия какой-то? Почему вот он решает, кто добрый, а кто злой?
Ну, это нужно обратиться к тем, кто вообще создает таких персонажей, да?
Давай обратимся.
Давай. Изыди.
Ага.
Изыди. Кстати, интересная штука. Когда ты спросила, когда я задумываюсь о тем, а кто вообще решает, что хорошо, я так предполагаю, там же ну, какая-то конкретная сцена образуется,
угу.
Где есть конкретно какой-то негативный персонаж, который преследует позитивного персонажа. На самом деле, дело в том, что наш персонаж, Энди Брок, он не очень соединен со своей агрессивной частью. Он не может себя защитить, он не может себя отстоять.
Зато он может украсть секретные данные, из-за которых его девушку его уволили. Труса кусок.
Вот, он труса кусок, понимаешь? Вот. И тогда, когда к нему подселяется этот подселенец, я не помню, как это произошло, но это и не суть. Суть в том, что тогда он соединяется со своей агрессивной, первобытной частью, которая, на мой взгляд, более чувствительна, чем его трусливая натура.
И привлекательна.
И привлекательна. И вот эта его агрессивная, первобытная часть, она... Ну, я думаю, что она очень хорошо ощущает, как некоторые, где добро, а где зло.
А женщинам нравятся эти первобытные
части. Он ощущает, он по запаху чувствует, что здесь что-то не то. И опять, к чему я это говорю? Когда мы соединяемся с отщепленными частями нашей личности. Так. Мы становимся более чувствительны и психологически здоровы.
Потому что более цельные.
Более цельные, естественно. И поэтому...
Тебе не кажется, что я могу ассистировать любому психотерапевту в этой стране вообще уже практически?
Я думаю, я что-то, знаешь, вспомнила про тех людей, которые, которым нельзя злиться, да, или которые, для которых злость...
Хорошим девочкам нельзя злиться.
Хорошим девочкам нельзя
злиться. И носогубка, опять же, межбровка, и ботокс только уколола. Куда злиться? Нельзя.
Как это влияет на их жизнь, Катя? Как тебе кажется?
Мне могло бы казаться, если бы я не знала. У меня уже есть на сегодня довольно четкое убеждение, что женщины, которые подавляют эмоции любые, сексуальные...
Кстати, секс — это тоже агрессия.
Акт агрессии, мы все уже об этом знаем.
Ой, сейчас экскурс такой маленький. Я по тому, как приходит пара и садится ко мне на диван и в кабинет, естественно. И потому, как они располагаются друг напротив друга, потому, как они говорят, о своем браке и что они делают.
Можешь понять, как они занимаются
сексом. Я могу понять, есть ли секс у них или нет.
Ты знаешь, мне для этого даже не надо быть психологом. Я, честно говоря, часто об этом думаю.
В основном это очень такие хорошие пары, няшки такие все очень любят друг друга. И боятся друг друга ранить, обидеть, и фильтруют очень сильно.
Поэтому не трахаются?
Угу.
Да.
Потому что, чтобы заниматься сексом,
надо проткнуть кого-то.
Там должна быть очень так хорошо присвоена эта агрессивная часть личности.
Слушай, наверное, в конечном итоге они или становятся жертвами какой-то аутоиммунки, модно же сейчас про психосоматику, то есть их злость внутри поражает их же самих, либо у них происходит срыв и происходит что-то страшное с окружающим. Это плохо влияет, например, ну, может внезапно, может быть, там избить ребенка или мужу сковородкой дать. Или, например, может какой-то бессознательный акт произойти.
Да, бесконечная такая пассивная агрессия.
Да, вот эти...
Зай, это, конечно.
Эти женщины, они бывают кусачи с подругами, например, да? Там
они с мужьями могут кусачи.
Подкусывают, подкалывают. Они могут... Вот это вот, знаешь... Можно так проверить в очереди, когда перед тобой человек проходит. Нормальный человек скажет, а почему вы встали впереди меня? А кто-то скажет там... И вот как бы тут понятно, как человек распоряжается, и умеет ли он распоряжаться своей злостью, агрессией, эмоцией и так далее. Ну, мы сейчас не говорим про реакцию на неадекватное чужое поведение, а вот в быту, в жизни. Да, как реагируешь на то, как ребенок разлил, там, не знаю, стакан молока на пол, а ты только убрала. Вот в зависимости от того, насколько ты хорошо этим распоряжаешься, реакция будет, ну, адекватная или нет.
Конечно, есть еще ну, какие-то адекватные места, да, для этого.
Да.
Скажем так,
ну, так
места, люди.
Слушай, вообще, на самом деле, я не думала, что у нас таким интересным, многоярусным получится этот выпуск, но вот с точки зрения расщепления и то, как мы видим, если переводить на метафоры, да, как мы смотрим на то, как герой и его, ну, хорошо, мы видим какого-то там... монстра, ну, фактически, если, опять же, вернуться к метафору там, и миру наших эмоций, то это вот он постепенно-постепенно себе присоединяет, не присоединяет, а присваивает ту часть, которую когда-то. Вот можно же пофантазировать, что с Энди было в детстве. Может, это тот мальчик, которому мама говорила, Энди, ты хороший мальчик, хорошие мальчики не злятся, так себя не ведут.
Может быть. А может быть, это тот мальчик, когда применялось очень много насилия одной рукой, да, а второй рукой как раз-таки вот очень много терпения.
Кнут и пряник?
Нет, наоборот, терпение. То есть я вот с тобой так поступаю, а ты никаким образом не должен поступать, кроме как терпеть. И это очень долго может вызревать, конечно же, в каждой личности и превращаться в какого-то венома. Интересно. Вот да, мы же раньше использовали, правда, слово «тень».
Угу.
«Тень» — это концепция Карла Густава Юнга. И он как раз очень много говорил про тень, про присвоение этой тени. Вот. А сейчас можно прямо использовать, как там твой веном поживает.
Ну, да.
Где он, когда он появится. Будем ли мы с ним дружить?
Я думаю, что, к сожалению, во время Юнга не было венома, да. Там же важно было описать это понятие как понятное. И, наверное, всем людям того времени было понятно, ну, вряд ли им было понятно слово «альтер-эго», да, потому что кто его сочинил? Фрейд, он был, начал свою деятельность чуть раньше. Нужно было найти какое-то понятное слово. И даже у тени есть неоднозначное, да, потому что тень — это то, что защитит вас во время сильной жары, укроет от... Ни у солнца, ни у тени нет однозначного... Я думаю, что он очень хитро поступил, когда нашел этот термин. у Венома более однозначная сущность, да, то есть это что-то яркое, агрессивное, энергичное, что-то такое, может быть, злое, по-хорошему злое, по-плохому злое. Вот,
такое, да. Оно, правда, злое, но интуитивно человечное. И поступки тоже такие.
Чуть более живое. Даже его внешность, вот эти вот зубы, да, как говорят,
покажи зубы.
Такая она зубастая, да, когда хотят о человеке сказать, хватка у нее. Это же все про вот это вот кусание, раскусывание.
Конечно. Да, это называется дентальная агрессия. Одна из самых важных частей, которую мы должны присвоить. У людей с проблемой с дентальной агрессией плохо с чем? С добивательством чего-то, с достижениями, с самозащитой плохо. То есть, когда человек вот не может кусать, это первое, на самом деле, что нам очень важно.
А он не
как
может...
следует разжевывать пищу и кусаться.
А он не может кусать. Я хочу понять, это очень интересно, потому что зубы Венома и вот это вот... Вообще, как бы зубы Венома, трудно поверить, что ими можно жевать. Ими можно убивать. А вот насколько можно удобно жевать таким огромным ротом, наверное, человеческие зубы лучше приспособлены.
Я думаю, что он так раз и глотает сразу, не пережевывает.
Нет у него, а нет ли у него проблем с пищеварением?
Вот, а пережевывать приходится как раз-таки...
Энди.
Ну да, его вот этому сожителю. Наоборот, да, его арендодателю, скажем так.
А дентальная агрессия что является собой? То, что люди кусками глотают пищу?
Наоборот, могут кусать и пережевывать пищу. Пережевывать прям вот и кусаться.
А которые, наоборот, не жуют, боятся ранить кусок мяса, который уже и так умер.
Ну, значит, у них нет, у них проблемы с дентальной агрессией.
Вот, я про это спрашивала. Ага.
Да, у них проблемы.
Слушайте, ну...
Значит, они глотать будут все остальное так же, без разбора. Не пережевывая, скажем так. Вот. Я имею в виду информацию, людей, отношения.
То мы видим в, ну, скажем так, финала в этом фильме нет, да, потому что у нас еще есть там 2-3 части, так устроена киновселенная, что нужно выпускать очень много. Но если бы фильм был один, мы можем увидеть в конце первой части, что наши герои начинают акт воссоединения. Да? То есть они, ну, никто против никого не борется, они понимают, что необходимы друг другу.
Да.
Да? То есть в какой-то момент, когда жизнь одного и второго становится лучше за счет своего вот этого...
Симбиоза их, конечно.
Да. А за счет этого... А тебе не напоминает это брак? Да, я слышала одно мнение такое, что вот брак нужен за тем, чтобы жизнь облегчать друг другу.
Да.
Вот, это похоже на брак. Ну, я, если бы я была женой, я была бы чаще похожа на Венома, а ты?
Нет, я... Нет,
ты
я,
Энди?
Я птичка, да, зайка-бусинка.
Птичка, зайка. Пирожок сладкий. Как же мы подружились, Юля. По комплементарным...
По комплементарным признакам это называется, да.
Друзья, мы тут, знаете, и фильмы разбираем.
По зеркальной травме.
И дружбу нашу потихонечку. Вообще, кстати, у меня впервые опыт работы с человеком, с которым я близко дружу, между прочим. А у тебя?
Первый раз.
Дефлорация, друзья.
Учитывая, что я, в принципе, дружить не умею, поэтому у меня много чего в первый раз сейчас.
Заметь, никто не спорит сейчас.
Да, я заметила. Так вот, ты очень классно говоришь, да, что в конце этого соединения вот сборка вот такая, да, но это было расщеплено, теперь это сборка, они теперь в этом симбиозе, они живут рядышком вместе. Это вот такой психологический, психотерапевтический хэппи-энд. Признать свою теневую, агрессивную, злую или сексуальную сторону, войти с ней, скажем так, в хорошие отношения и использовать ее силу, чтобы сделать свою жизнь богаче, объемнее, счастливее.
Можно на богаче было остановиться достаточно, вполне успешнее.
Успешнее.
Да? Какие еще могут быть хэштеги у этого выпуска? Веном и успешный успех. Меня от слова «успешный» вот мне кажется, что человек становится успешным, когда выполняет достаточно понятные вещи в своей жизни. И мне так кажется, совсем недавно я у одной хорошей женщины Reels посмотрела, где написано, что успешные люди выполняют простые действия. В общем-то, поэтому считаются успешными, потому что они делают то, что должны.
Ну, по крайней мере, с утра заправляют кровать.
Заправляют кровать, чистят зубы. Да, ты вообще так иногда всего этого не хочется делать.
Я просто не заправляю кровать.
Ну что мы можем о тебе сказать?
Ну что мы можем обо мне сказать? Я ленивое создание абсолютно.
Ну и мешает ли это тебе как-то жить?
Ну ты знаешь, оно не мешает, но я думаю, что и не помогает точно.
Отсутствие динамики в медицине считается положительным.
Ну да.
Видишь? Я как человек-оптимист всегда могу найти положительные стороны. Пожалуй, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Немножко проанализировали и Робин Гуда, и аутсорс, и про Ивана Янковского поговорили, и Юлькину
лень, Халка.
И про Халка, да.
Катя, как талантливо тебе удается в любой наш выпуск впихнуть советский кинематограф.
Спасибо, мне приятно, что ты это оценила. Так вот, друзья, посмотрите «Венома», если вам не хватает адреналина. Если хватает, смотрите советское кино или какое-нибудь другое кино. В любом случае, смотрите кино. Это расслабляет.